Добрый день! Это подкаст «Тоже вы природе, кстати, о птичках». В этом выпуске эксперименты над птицами, нарядные гнезда, неразбериха в классификации коршунов. Выпуск о коршуне. Коршуны – это птицы семейства истребиных, в которые также ходят соколы, орлы и ястребы. Как падальщики, коршуны, как правило, образуют большие стаи. Вы, выезжая за город, возможно, видели стаи этих птиц, задумчиво скользящих и парящих в потоках воздуха. Их движения кажутся ленивыми, потому что они высматривают мертвых животных, лежащих на земле. Как бы медленно они ни двигались, реакция у них моментальная. Зрение коршунов такое же острое, как и у других хищных птиц. А интеллект до сих пор вызывает удивление у обывателей и специалистов. В отличие от соколов, орлов и ястребов, которые всегда вызывали у людей восторг и восхищение, коршун в человеческой культуре занял место презираемой и неприятной птицы. Возможно, потому что коршун питается не только охотой, но и падалью, и часто стаи коршунов можно встретить на больших помойках и мусорках. Хотя презирать падальщика за его рацион все равно, что стигматизировать профессии и недолюбливать человека за занятость в определенных видах работ, например, если он дворник, водитель мусоровоза или осенизатор. А рацион коршунов полезен тем, что эти хищные птицы выступают санитарами лесов и водоемов, так как уничтожают больных животных, рыб и их трупы. На помойках коршуны находятся не только пропитание. Другой мусорной привычкой коршуна является его пристрастие украшать гнездо всякими тряпками, пакетами и другими отходами человека. В этом выпуске расскажу о том, зачем коршун это делает. Так, 10 лет назад орнитологи из Испании, а именно Фабрисио Серхио и его команда, опубликовали в журнале Science свои наблюдения за поведением черного коршуна в национальном парке Даньяна, юго-западная Испания. Работа называется «Украшение хищными птицами своих гнезд является надежной защитой от себе подобных». В ней орнитологи провели не только долгосрочные наблюдения, но и ряд экспериментов, чтобы выяснить, что украшение гнезда может действовать сигналом для сородичей, который говорит о доминировании на территории и силе хозяина гнезда. То есть коршун ярко украшает свое гнездо, чтобы дать понять своим сородичам, что он владеет хорошей территорией с богатой кормовой базой и достаточно силен, чтобы отбить любую атаку. Не всякий бездомный коршун дерзнет вторгнуться в чужие владения. Но если уж молодая птица без территории набралась достаточно боевых навыков и почувствовала в себе силы и мощь для сражения, то атака на хозяина богатых угодий и нарядного гнезда будет напористой. Поэтому постаревшие коршуны или слабые молодые пары, которым посчастливилось занять себе участок попроще, не будут компрометировать свое гнездо броскими украшениями. Исследования проводились в период 2005 по 2010 год на участке площадью 450 квадратных километров, где зарегистрировано около 500 гнездящихся пар черных коршунов. Возраст птиц считывался по кольцу. В эксперименте участвовали птицы в возрасте от года до 25 лет. Черный коршун является мигрирующим хищником среднего размера. Пары занимают территории размножения, которые могут значительно различаться по качеству ресурсов. Особи, не имеющие своего участка, могут пытаться насильственно захватить чужие территории, что иногда удается. Вторжения на чужую территорию случаются часто. Столкновения могут быть чрезвычайно жестокими. Птицы цепляются когтями в воздухе, опасно падают на землю во время боя и теряют до нескольких маховых перьев. Проникновение на территории может быть частым, особенно в период до инкубации, а также с целью кражи добычи, пойманной другой особью. Мотивация птиц понятна, потому что коршун, не имеющий своей территории, не может размножаться. При возвращении на места гнездования и после образования пары оба партнера начинают строить гнездо. Гнездо строит обычно сам коршун, значительно реже он пользуется старыми постройками других птиц. За 1-2 недели до кладки они могут класть в гнездо различные искусственные материалы, как правило, белые пластиковые предметы. Эти предметы, по-видимому, расположены так, чтобы их было хорошо видно, и птицы кладут их в самый пиковый период вторжения на территорию. Коршуны кладут пластик в гнездо уже после образования пары, что говорит о том, что украшения не несут в себе цели привлечь потенциального партнера. Ученые предположили, что декорации служат сигналом угрозы для сородичей злоумышленников. В ходе исследования было изучено 127 гнезд черных коршунов. В качестве эксперимента орнитологи предложили птицам разного вида материалы для украшения гнезда, чтобы изучить их предпочтения. Оценили показатели вторжения на чужую территорию и агрессивность злоумышленников, сделали муляжи гнезд, провели многие другие эксперименты и наблюдения. Как проводился эксперимент? Птенцы были окольцованы с 80-х годов. Данные кольцевания можно прочитать с помощью прицелов, не беспокоя птиц. Птиц владельцев отмеченных территорий искали, посещая территории каждые 4-5 дней в течение всего цикла размножения. Гнезда отмеченных особей посещались, когда птенцам было 40-45 дней. Взрослые птицы были выловлены, чтобы измерить размер их тела и состояния. 100 взрослых были оснащены GPS-датчиками. Все пойманные взрослые особи и окольцованные птенцы были разделены по полу молекулярным методом. Всякий раз, когда это было возможно, в течение 5 лет исследователи поднимались в гнездо, чтобы оценить количество, тип и цвет искусственных предметов, присутствующих в гнезде, и процент общей поверхности гнезда, занятой такими материалами. Еженедельно посещалось 25 гнезд, чтобы оценить временную эволюцию уровней украшения на всех этапах цикла размножения. Украшения наблюдались в 2/3 гнезд и появились там за 20 дней перед кладкой. Количество украшений немного уменьшилось в период насиживания и сильно уменьшилось после. Оба партнера, и самец, и самка, приносили одинаковое количество украшений. Чтобы проверить, были ли коршуны избирательны в выборе украшений, ученые оценили наличие искусственных предметов, используемых птицами во время прогулки по основным дорогам, находящимся в пределах 2 км от гнезд исследуемой территории. Именно здесь накапливалось большинство таких предметов и регулярно наблюдались коршуны, собиравшие их. Из всех доступных материалов коршуны предпочитали пластиковые изделия и белый цвет. Все другие материалы и цвета птицы игнорировали или использовали, когда не были доступны более предпочтительные варианты. Когда птицам был предложен набор экспериментальных предметов в равных количествах, 29 из 33 пар помещали в свое гнездо только белые пластиковые предметы. Две пары собирали белые и прозрачные предметы, а еще две собирали как белые, так и зеленые предметы. Чтобы убедиться, что различия между парами на уровне отделки не были вызваны разной доступностью, ученые разместили 3 куска пластиковых пакетов, материал, преобладавший в гнездах. Каждый размером 25x25 см, то есть достаточно для покрытия чашки гнезда. Примерно в 20 см друг от друга, в 10 метрах от гнезда и на виду у птиц. Один кусок был прозрачным, один зеленым и один белым. Скорость их сбора регистрировалась ежедневно в течение 10 дней. Цвета были выбраны на основе следующих гипотез. Чрезмерный выбор прозрачных предметов по сравнению с белым подразумевает интерес к свойствам материала, а не к его цвету. Чрезмерный выбор зеленых предметов подразумевает интерес к камуфляжу гнезда, по крайней мере для человеческого зрения, а не к избыточной сигнализации. Согласно обеим вышеприведенным гипотезам, коршуны предпочли бы использовать искусственные материалы, но остались бы незамеченными, если бы представилась такая возможность. Чрезмерный выбор белых предметов подразумевает интерес к блестящему, локально неестественному цвету, который делает гнездо очень заметным издалека, что согласуется с функцией сигнализации. Украшение гнезда увеличилось с качеством территории, состоянием птиц и с возрастом. Максимальный уровень украшательства был замечен у птиц от 10 до 12-летнего возраста, а далее снижался. Треть пар воздерживались от сбора любого материала, несмотря на то, что он был долгое время доступен. Эти птицы имели более низкое качество территории и отличались по возрасту от особей, которые использовали украшения. А именно особи, которые воздерживались, были очень молодыми или очень старыми, в то время как те, кто использовал украшения для подачи сигналов конкурентам, были преимущественно в расцвете сил от 7 до 12 лет. Скорость и успешность ответных атак на нарушителей территории увеличилась с увеличением украшенности гнезда. Чтобы проверить связь между украшением гнезд, вторжением на территорию и боеспособностью коршунов, исследователи провели 3-часовые наблюдения на 20 очаговых территориях. занятых отмеченными особями. Во время каждого сеанса регистрировали всех нарушителей границы, прилетающих в радиусе 200 метров от гнезда, количество нарушителей, подвергшихся физическому нападению, время, потерянное в таких взаимодействиях, процент успешных атак, то есть когда нарушитель убегал с территории после нападения. Все наблюдения проводились за 10-20 дней докладки, пиковый период как для вторжений, так и для добавления украшений гнезда. Для дальнейшей проверки связи между украшением гнезда и боеспособностью ученые провели наблюдения за особями, кормящимися и сражающимися на падали. В парах с украшенным гнездом частота вторжений на территории была ниже, что согласуется с гипотезой о том, что набежчики избегают украшенных гнезд. Однако напор рискнувших напасть злоумышленников фактически возрос. Это говорит о том, что птицы без территории могут выбирать для нападения именно те пары, которые внезапно рекламируют высококачественную территорию. Чтобы экспериментально исследовать влияние украшений на злоумышленников, ученые манипулировали украшениями и наблюдали за последующим поведением. Во время каждого сеанса наблюдатель на автомобиле регистрировал тоже поведение птиц в течение 2 часов. Вторая команда в отдельной машине прибыла из отдаленного невидимого места, поднялась на гнездо и положила кусок белого пластика размером 25 на 25 сантиметров, чтобы покрыть всю чашу гнезда, а затем уехала. После того, как птицы возобновили свою обычную деятельность, наблюдатель возобновил сбор данных еще на 2 часа. Та же процедура была проведена на контрольных парах, но пластик не добавлялся. Эксперимент проводился за 15-25 дней докладки, и при отборе проб все гнезда не имели украшений. Пары были повторно проверены через 7 дней, чтобы проверить, удалили ли они впоследствии или приняли добавленный пластик. Когда ученые в качестве эксперимента насильно добавили яркие белые пакеты всем птицам гнезда, увеличить число ответных атак удалось только тем пернатам, кто был в расцвете лет. Очень молодые или пожилые особи, по-видимому, не способны были дать достойный отпор. Также ученые сделали муляжи гнезд, в которые были положены куриные яйца. Половина этих муляжей была украшена, а другая без украшений. Коршуны-набежчики воровали яйца чаще из украшенных гнезд. Тогда орнитологи задались вопросом, могут ли слабые коршуны притворяться сильными, украшая свои гнезда. В указанном эксперименте более слабые птицы почти систематически воздерживались от украшения своего гнезда. Через неделю эксперимента, когда ученые специально добавили украшения всем птицам, 85% особей в самом расцвете сил сохранили пластик, который поместили в их гнездо ученые, в то время как 87% птиц в других возрастных категориях убрали пластик. Обман, если он присутствует, то случается редко. Цена обмана слишком высока, чтобы слабые пары могли так рисковать. Интересно, что научная работа имеет название «Украшение хищными птицами своих гнезд является надежной защитой от себе подобных». То есть исследователи предполагают, что таким образом могут поступать не только коршуны, но и другие территориальные хищные птицы. Я лично видела 2 гнезда степных орлов, которые были сплетены не только из веток, но и всякого мусора. В одном были обрывки белых пакетов, чья-то светлая шкура, кусок темной куртки и красная кофта. Во втором гнезде обертки от шоколадок, белые веревки и пакеты. Используют ли степные орлы мусор, чтобы отпугнуть конкурентов или для того, чтобы улучшить теплоизоляционные свойства гнезда? Как птицы разных родов воспринимают нарядные гнезда друг друга? Ведь коршун, как известно, может занимать и чужие гнезда, а по эксперименту с куриными яйцами стало понятно, что яйца разных видов птиц он не различает. Возможно, орнитологам стоит изучить гнезда степного орла, 85% которых гнездится на территории Казахстана. Но, к сожалению, в Казахстане зоология и орнитология не находятся на должном уровне, и хорошие ученые из этих сфер сейчас в далеко преклонном возрасте. И, возможно, даже если они сейчас и готовы работать в полевых условиях и колесить по степи, то я не уверена насчет финансирования научной деятельности. Надеюсь, мой подкаст вызовет интерес к этим наукам у молодого поколения. Кстати, о птичках. Вернемся к коршунам. Систематика всего семейства истребиных до сих пор является предметом научных споров. Что уж говорить о коршунах, среди которых творится полная неразбериха. Птицы, названия которых в русском языке содержит слово «коршун», оказались представителями разных подсемейств и родов. К как это случилось? Еще в 19 веке в семействе соколиных было 5 подсемейств. Подсемейство орлов, ястребов, соколов, конюков и коршунов. Коршуны тут описывались как птицы с более слабыми клювами и более слабыми когтями, чем у конюков. Хвост более или менее раздвоенный, а крылья длиннее хвоста. Веком позже орнитолог Сван в 1922 году всех коршунов сгруппировал вместе с хохлатыми коршунами и осоедами в большое подсемейство коршунообразных. А орнитолог Питерс сделал иначе. Крупных коршунов он отнес к подсемейству коршунов, а мелких – к дымчатым коршунам, хотя несколько мелких видов коршунов отправились в подсемейство осоедов и хохлатых коршунов. Но в 21 веке всех коршунов расставила на свои места генетика. В 2015 году генетические исследования показали, что многие коршуны связаны с осоедами, а крошечный широкоротый коршун на самом деле ближе всего к огромным гарпиям. Некоторые из коршунов более тесно связаны с семейством настоящих конюков, чем с настоящими коршунами и орланами. К роду настоящих коршунов в данный момент отнесли всего два вида коршунов – красного, представителя Красной книги России, и черного коршуна, о котором шла речь в этом выпуске. Учитывая все это, я бы посоветовала всем любителям птиц относиться с настороженностью к любой научной литературе о птицах, написанной еще в советские времена. Ведь орнитологи до сих пор находят новые виды в неизученных участках планеты, разделяют одни группы на несколько новых, а другие объединяют, пересматривают принадлежность существующих видов к своим группам. Наука не стоит на месте, и одних знаний, полученных в школе и в вузе, никогда недостаточно. Кстати, сейчас осенью с коршунами творится что-то непонятное. Они падают с неба. Молодые птицы этого года в молодом оперении каким-то образом теряют способность летать, падают на землю и остаются абсолютно беспомощными. Почему это происходит, непонятно. Уже несколько сигналов пришло, что вот упала птичка, что делать, чем кормить. Даже на Улыксе есть объявление в Талдыкургане: «Отдам даром коршуна, не знаю, что с ним делать, не знаю, как кормить, не знаю, как поить, заберите птицу, а то сдохнет». А в другом случае моя хорошая знакомая Маша выходила коршуна. Она кормила его свежим мясом, цыплятами, которых она брала у знакомой соседки, которая разводила кур, дала тазик с водой. Коршун заметно окреп за несколько дней и улетел. Еще одного коршуна обнаружили на трассе. Что творится с коршунами, не совсем понятно. Тут нужно мнение орнитологов. Это знак наступающей экологической катастрофы, либо у коршунов так происходит каждый год, что молодые коршуны теряют способность летать, не имея видимых повреждений. К сожалению, неизвестно. Но надеюсь, все будет хорошо, и все перелетные коршуны улетят в теплые края и будут набираться сил. Ссылка на страницу с фотографиями коршуна и его гнезда будет в описании подкаста. Оставляйте лайки и звездочки, подписывайтесь на подкаст «Кстати о птичках» на любом удобном ресурсе. Скоро будет новый интересный выпуск.